В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Усупашвили совсем не Кверикашвили. Экс-премьер Иванишвили обрушился на бывших партнеров по коалиции. Подробности встречи, которой не было, абхазские политики рассказали о скандальном банкете в Степанакерте. Югоостенские депутаты спешат интегрироваться с Россией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Барак Обама и Владимир Путин провели переговоры на саммите в Китае. Встреча нормандской четверки возможна в ближайшие недели. Марин Ле Пен поздравила евроскептиков ФРГ с высокими результатами на выборах. В Китае на полях саммита стран большой двадцатки сегодня состоялась закрытая встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина. Обама и Путин не достигли прорыва на переговорах по прекращению огня в Сирии, но согласились продолжать искать пути для оказания гуманитарной помощи тысячам осажденных гражданских лиц в этой разрушенной войне, войной стране. После встречи в кулуарах экономического саммита в Ханчжоу, продолжавшегося полтора часа, лидеры двух стран указали своим главным дипломатам вернуться к переговорам как можно быстрее, позже на этой неделе по поиску путей урегулирования в Сирии. Представитель администрации США на брифинге для журналистов сообщил, что в ходе беседы были также обсуждены проблемы кибербезопасности и ситуация на Украине. Он проинформировал, что США стремятся быстро добиться соглашения с учетом ухудшающихся условий вокруг осажденного города Алеппо, но остерегает соглашение, которое не будет эффективным. Ранее президент США Барак Обама выразил скептицизм, что Россия будет придерживаться соглашения. Сегодня главы дипломатических ведомств двух стран Керри и Лавров не смогли согласовать координацию действий США и России в Сирии из-за серьезных разногласий. Новая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе может состояться в ближайшие недели. Об этом сообщается в Фейсбуке президента Франции Франсуа Олланда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва еще не определилась по вопросу о своем участии в переговорах. В начале августа, после сообщения о задержании группы украинских диверсантов, которые якобы готовили теракты в Крыму, президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в нормандских переговорах. Сегодня он отказался от своих слов. Он заявил, что поддерживает нормандский формат, поскольку другого пути решения ситуации не видит. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20. Ситуацию на востоке Украины и сирийский кризис обсудили в воскресенье в кулуарах саммита Большой Двадцатки в Китае президент России и канцлер Германии Ангела Меркель. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заранее заявил, что главы МИД стран Нормандской четверки и ОБСЕ готовят новые правила для поддержания режима прекращения огня в Донбассе, как сообщает Reuters. По его словам, ситуация с реализацией Минских соглашений остается неутешительной, а безопасность на востоке Украины неудовлетворительной.
Эхо Кавказа. Новости.
Руководитель французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен поздравила партию «Альтернатива для Германии» с высоким результатом на прошедших в воскресенье местных выборах в федеральной земле Мекленбург-Переднее Померание. Об этом она написала в своем твиттере. По данным экзит-полов, правая партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» обходит Христианско-демократический союз Ангелы Меркель на выборах в парламент Мекленбурга-Переднее Померание. По предварительным оценкам, АДГ набирает 21% голосов, ХДС – 19%. Лидирует социал-демократическая партия Германии с 30,5% голосов. Таким образом, евроскептики проходят уже в 9-й земельный парламент из 16 и впервые в истории опережают партию Меркель на региональных выборах. Северная Корея запустила 3 баллистических ракеты в сторону Японского моря, сообщило Министерство обороны Южной Кореи. Испытание совпадает с последним днем саммита G20 в Китае. На саммите приняли участие многие мировые лидеры, которые поддерживают международную изоляцию Северной Кореи из-за ее программы создания ядерного оружия. Запуски ракет являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. По сообщениям южнокорейских СМИ, испытание ракет произошло вскоре после того, как председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Южной Кореи Пак Кын Хэ. Китай является главным дипломатическим союзником Северной Кореи. Китайский лидер предостерег Пак Кын Хэ от размещения в Южной Корее американской системы ПВО. Правительство в Сеуле утверждает, что они предназначены для защиты от северокорейских ракетных атак. На корейском полуострове усилилась напряженность после испытаний КНДР ракет и атомного оружия. В Сирии произошли 4 взрыва в контролируемых правительством президентом Башара Асада городах Тартус и Хомс и на дороге в окрестностях Дамаска. Об этом сообщило государственное информационное агентство Сирии САНА. Сирийский центр мониторинга прав человека сообщает, что убиты 38 человек. Официальные источники приводят данные о 13 убитых. По информации агентства, 2 взрыва произошли в зоне моста у въезда в город Тартус. Сначала взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, а затем, когда спасатели прибыли на место, смертник привел в действие пояс шахида. САНА также сообщила, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в городе Хомс, на въезде в район Баб-Тадмор. Сирийские правозащитники сообщают, что взрыв в Хомсе произошел в районе контрольно-пропускного пункта, и 2 офицера были убиты. Сирийское государственное телевидение информирует, что еще один взрыв произошел недалеко от города Аль-Сабуру, дороги, который ведет к шоссе Бейрут-Дамаск. Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он участвовать в выборах 2018 года. Он также заявил, что будущий глава государства должен быть молодым, но зрелым человеком. В интервью изданию Bloomberg Путин также отметил, что намерен дождаться результатов парламентских выборов, прежде чем принимать какие-либо решения. По закону, Владимир Путин может участвовать в выборах президента России в 2018 году. Сейчас ему 63 года.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Он придет еще сюда с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. У Грузии есть все шансы за 14 лет достичь уровня развития европейских стран, заявил сегодня в ходе региональных встреч один из основателей грузинской мечты, экс-премьер-министр страны, миллиардер Бидзина Иванишвили. По его мнению, достижение этой цели возможно только при условии сохранения власти грузинской мечты. В то же время миллиардер весьма низко оценил шансы оппозиции на успех на грядущих парламентских выборах. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Предвыборный проект Иванишвили состоит из 10 встреч с представителями региональных СМИ. Сегодня он посетил Гурью, где в фойе Азургетского драмтеатра пообщался с журналистами. В начале своего выступления бывший премьер решительно дистанцировался от обвинений в неформальном руководстве государством. Бидзина Иванишвили напомнил присутствующим, что и бывший президент Михаил Саакашвили зачастую прислушивался к его советам.
В течение первого периода я финансировал их власть, что тщательно скрывалось от общественности. У меня была острая реакция на их ошибки. Я много общался с Саакашвили. Тогда у этих людей не было желания говорить о неформальном правлении, хотя я проводил больше консультаций, чем сейчас. Саакашвили был подчеркнуто вежлив со мной и всегда с почтением заглядывал мне в глаза, стремясь ни в чем не отказывать. Я чувствовал себя максимально комфортно, но не смог простить им насилие и для этого пришел во власть.
Иванишвили невысоко оценивает шансы других членов оппозиции на предстоящих парламентских выборах. К примеру, по его мнению, республиканцы не наберут и 1% голосов избирателей. Оппоненты власти испытывают дефицит государственного мышления, считает бывший премьер. Свободные демократы, республиканцы и нацдвижения рассматривают государство как дополнение к собственным интересам. Поэтому население должно отдать предпочтение той политической силе, которая принесла спокойствие и обеспечила устойчивый экономический рост, доказывал Бидзина Иванишвили.
У нас правильное правительство, состоящее из мыслящих людей, которые думают о будущем Грузии. Премьер Георгий Квирикашвили является эталоном государственного деятеля. Он отличный менеджер и очень сильный дипломат, в чем убедились наши западные партнеры. И когда республиканец Усупашвили говорит, что он зависимый человек, то я скажу, что Усупашвили сам лишен этих положительных качеств и поэтому делает подобные заявления. И единственное, чего он достиг, то стал спикером парламента исключительно с нашей помощью. Сейчас политологи заняты поиском какой-то третьей силы, что я считаю неправильным. Грузинская мечта, возглавляемая Георгием Квирикашвили, дни и ночи напролет думает о будущем Грузии, о благополучии людей.
Убежден Бедзина Иванишвили. При этом под занавес он открыто обвинил нацдвижение в попытке организации беспорядков. По мнению независимого эксперта Зааланджа Паридзе, часть общества по-прежнему согласна с взглядами Иванишвили, хотя кредит доверия к нему явно меньше, чем в 2012 году. Вызывают удивление резкие заявления Иванишвили в адрес бывших партнеров по коалиции республиканцев, подчеркнул Зааланджа Паридзе.
Раньше Иванишвили не раз указывал на возможный альянс свободных демократов и нацдвижения, а в последних заявлениях он заговорил об аналогичном альянсе Бурчуладзе и ЕНД. Теперь он обрушился на республиканцев. По всей видимости, Иванишвили убежден, что мечта получит решающее большинство в парламенте, однако опасается последующего революционного сценария. Судите сами, все перечисленные мною партии позиционируют себя как убежденные сторонники прозападного курса. В случае их непопадания в парламент, они заявят о возможности крена в сторону России со стороны грузинской мечты. Иванишвили явно опасается подобного разворота событий, так как эти партии могут на время отложить в сторону партийные разногласия и объединиться против него.
Считает Зааланджа Паридзе. Ираклий Рагвелидзе специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Визит абхазской делегации в Нагорный Карабах вызвал в минувшую пятницу скандал. Грузия выразила Армении недовольство в связи с тем, что в социальной сети Facebook появилась фотография, на которой представители самопровозглашенной республики запечатлены рядом с президентом Армении Сержем Саргсяном. Свой визит в Нагорный Карабах сегодня на брифинге прокомментировали члены абхазской делегации. Вице-президент и замминистра иностранных дел самопровозглашенной республики Виталий Габния и Кантани. Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
По приглашению руководства Нагорно-Карабахской республики, вице-президент Абхазии Виталий Габния, заместитель министра иностранных дел Кантани и вице-спикер Народного собрания Вагаршах Косян посетили страну и приняли участие в праздновании 25-й годовщины со дня ее образования. Своими впечатлениями поделился Виталий Габния.
За эти три дня у нас было множество встреч, в том числе и с президентом Паку Сааковичем, со спикером Народного собрания, с министрами иностранных дел, да практически со всем политическим истеблишментом, который существует. Скажу, что от республики и от столицы Степанакерта мы увидели город очень опрятный и прилежный, который лишен каких-либо признаков войны. Множество зданий не только восстановлены, а это совершенно новые фундаментальные здания, очень интересным по архитектуре. Очень порадовались за арцахцев, увидев, какие школы представлены в республике и какие больницы.
На Виталия Габния произвело большое впечатление отношение карабахцев к ветеранам войны. Самое лучшее и элитное жилье передается им безвозмездно. Героев своей войны в Карабахе знают поименно. За 4 года войны звание героя было присвоено всего 38 бойцам. 23 героя из Армении и 15 героев уроженца Карабаха. Он отметил, что руководству Нагорного Карабаха удалось справиться с преступностью. Криминальную ситуацию хорошо контролируют правоохранительные органы. Такого понятия, как «занято», тормозящего развитие страны, там нет. Когда они попытались расспросить об этом, их не могли понять, и невозможно было объяснить карабахцам, что это заявление, отметил Виталий Габния, и удивительное трудолюбие жителей. Кантания пояснил ситуацию с банкетом, которая вызвала международный скандал. Он сообщил, что после завершения официальной части, возложения венков к мемориалу погибшим и концерта, был дан прием от президента Нагорного Карабаха Баку Саакяна, на котором присутствовали все приглашенные иностранные делегации и местная политическая элита. Кантания рассказал.
По всем правилам бонтона, иностранная делегация, присутствующая на приеме, который был организован от имени президента республики, безусловно, должна подойти и поздравить. Так получилось, что рядом с президентом Нагорно-Карабахской республики стоял президент Армении Серж Саргсян. После произнесенной Виталием Викторовичем торжественной поздравительной речи, мы по кавказским правилам подняли все тост, выпили за мир и благополучие Нагорно-Карабахской республики, за дружбу наших народов. В это время сотрудник протокола президента запечатлел это все на фотоаппарат. И вечером того же дня я на своей страничке в Фейсбуке выложил эту фотографию. Очень коротко ее подписал, без каких-либо политических лозунгов.
Грузинские журналисты предложили прокомментировать эту фотографию некоторым политическим деятелям, которые интерпретировали ее на свой лад с привнесением доли фантазии. Последовательно появлялись разные версии, которые Кантания назвал абсурдными. Все они не соответствуют действительности. Кантания заявил.
Маниакальное преследование любых международных контактов в Абхазии вызывает недоумение. Мы опять-таки видим очередные попытки, пусть даже и частично вымышленных, да, встреч, но тем не менее попытки пресечь любого рода международные контакты абхазской стороны. Мы уже устали повторять, что Республика Абхазия – это уже признанное государство, определившееся со своими целями и задачами. Наши международные контакты будут расширяться, не вопреки всем строящимся нам преградам.
В ходе визита было намечено развивать отношения между Абхазией и Нагорным Карабахом, чаще бывать там и знакомиться с их позитивным опытом, заняться организацией детского отдыха, подписать договора о сотрудничестве между общественными и ветеранскими организациями. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Югоостенские депутаты вернулись с летних каникул. На первом же заседании парламента самопровозглашенной республики народные избранники намерены ратифицировать дополнительные соглашения о совместном информационно-координационном центре и об интеграции таможенных органов с Российской Федерацией. Жанна Тарханова с подробностями.
Первый рабочий день осенней сессии и главы парламентских комитетов сверили часы. Отчеты о проделанной работе парламентские фракции представят на ближайшем заседании парламента, рассказывает депутат от парламентского большинства «Единой Осетии» Петр Гасиев.
Парламентарии вышли на работу во время выпуска, во время каких-либо встреч со своими избирателями, которые в таком городе. Отчеты о проделанной работе во время каникул будут немножко позже представлены. Так что все идет в рабочем нормальном порядке. На этой рабочей неделе все приведено в порядок. Составлены дальнейшие планы работы. В том числе будет назначена первая после каникул сессия.
Спикер парламента Анатолий Бибилов принимал сегодня граждан. По его словам, главными для людей остаются социальные проблемы. Анатолий Бибилов, председатель Народной партии Южной Осетии Александр Плиев, пояснил, что народники этой осенью намерены бросить все силы на подготовку к выборам президента Южной Осетии. По словам Плиева, скорее всего, от Народной партии будет выдвинут кандидат в президенты.
В вашей партии будет баллотироваться или вам симпатичен просто? Вы сейчас Эдуарда какой-то имеете в виду?
Говорит Александр Плиев. Предвыборная кампания президента Южной Осетии, по всей вероятности, будет влиять на работу не только Народной партии, но и других парламентских фракций, в том числе и парламентского большинства. Единой Осетии, лидер которой, по всей видимости, будет баллотироваться на пост президента Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На постсоветском пространстве любят поговорить о том, как было бы здорово повторить скачок Сингапура из отсталых стран в число богатейших государств мира по ВВП на душу населения. Однако наш постоянно сухумский автор Виталий Шария очень сомневается, что в Абхазии применимы те методы, которыми действовал сингапурский лидер Ли Куан Ю.
С середины 2000-х годов в Абхазии вошли в моду разговоры про Сингапур и создателя сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю. Будучи с 1959 по 90-е годы премьер-министром этого города-государства на самой южной оконечности Евразийского материка, он буквально вытащил его из разряда экономически отсталых стран третьего мира в ряды самых богатых государств по ВВП на душу населения. Причем в Абхазии не только мечтали о повторении пути этого маленького азиатского тигра, но и в 2007-2008 годах установили контакты с его представителями. Сперва делегация из Абхазии совершила поездку в Сингапур, а потом группа сингапурских бизнесменов дважды приезжала в Абхазию, встречалась с президентом. Обсуждалось участие сингапурцев в некоторых экономических проектах в Абхазии, в частности создание горнолыжного курорта, но это, к сожалению, не получило продолжения. Тем не менее, сингапурская мечта в Абхазии живет. Нет-нет, да и всплывет она, скажем, на каком-нибудь форуме популярного сайта «Абхаз-Авто», где не утихают дискуссии на тему «Как нам обустроить Абхазию?». Особенно привлекает форумчан тема того, как Ли Куан Ю, ушедший из жизни только в прошлом году, расправился в свое время с коррупцией в государстве. Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что, сказал как-то он. И вот, читая посты мечтания о появлении у нас правителя наподобие Ли Куан Ю, который превратил бы Абхазию в Черноморский Сингапур, я нередко не мог удержаться от улыбки. Нет, конечно, роль личности в истории имеет огромное значение, но методы Ли Куан Ю, можно не сомневаться, не сработали бы в стране с такими менталитетом, прочностью родственных связей и предшествующим историческим опытом, как в Абхазии. Мы обычно публично возмущаемся кланово-родственным фактором, например, сложившейся в абхазском обществе традиции противопоставлять решениям властных структур, в частности правоохранительных органов, протестные выступления родственников, однофамильцев, их сходы. Но вот один абхазский бизнесмен, который прибег к помощи такого схода, после этого даже обосновал в прессе позитивную роль данного фактора. В наших условиях, мол, произвола властей, противостоять ему можно только с его помощью. Показательна также история забастовок в послевоенной Абхазии. В памяти всплывают только многочисленные случаи, когда их в разные годы объявляли маршрутчики, недовольные попытками государства регламентировать их деятельность. Как вишенка на торте тут недавняя конца августа история, когда после проверки так называемых джиперов, возящих туристов по горным местам, там выяснилось, что 20% их занимается данной деятельностью без лицензий, и они были оштрафованы. Но на следующее утро джиперы перекрыли дорогу в Рицинский парк, летнюю золотую жилу Абхазии, и вынудили власть пойти на компромиссное решение. Конечно, у протестующих нашлась своя аргументация. Вплоть до того, что они давно хотели взять лицензии, но у выдающих кончились бланки. Не собираюсь здесь вникать в то, так это было или нет. Хочу обратить внимание на другое, насколько вписывается история с перекрытием трассы в сложившиеся у нас традиции. Сторонники экс-президента Александра Анквава, скорее всего, видели именно в нем прообраз абхазского Ли Куан Ю. Не буду опять же останавливаться на его деятельности подробно. Напомню только про два факта. 6 покушений на него в бытность премьером и президентом. А также то, что даже он, железный Алик, в пору своего президентства так и не назвал ни одного имени из пространного списка тех, кто набрал в годы президентства его предшественника огромные суммы кредитов и так и не вернул. Хотя мы, журналисты, его всячески к этому подбивали. Но и новая власть, конечно, не сделала этого, ни одного имени не назвала. Так что же, смириться с действительностью и не пытаться никого трогать, чтоб не стало хуже? Нет, конечно, но я против бесплодных мечтаний о том, что появится некий волшебник изумрудного города, и по его велению у нас воцарится исключительная законность. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему реформ продолжает редактор абхазской «Нужной» газеты Изида Чания.
Большинство нашумевших абхазских конфликтов, от которых Абхазию трясет второе десятилетие, возникли на почве волюнтаризма высших должностных лиц. Они принимали произвольные решения, в основе которых лежали личные интересы. Поэтому для решения большинства конфликтов нужно приложить минимум усилий, соблюсти законы или создать законодательную базу и проявить политическую волю, которая принудит всех исполнять эти законы. В церковном конфликте, как и в любом другом абхазском противостоянии, есть отправная точка. И это отнюдь не церковный сход в Новом Афоне пятилетней давности, который, по мнению некоторых абхазских политиков, положил начало расколу в абхазской церкви. Причины этого конфликта надо искать раньше, в решениях, которые принимали эти же политики, распоряжаясь народным достоянием, словно своей собственностью. Я о том самом злополучном постановлении правительства от 2010 года, когда премьер-министр Сергей Шампа отдал в безвозмездное и бессрочное пользование Сухума-Пицунской епархии 38 объектов историко-культурного наследия. Абхазия – светское государство. Я рассуждаю как светский человек. На каком основании объекты, ранее не принадлежавшие Сухума-Пицунской епархии, были ей переданы? Ведь для того, чтобы передать, фактически подарить объекты, нужно было оценить и сами объекты, и возможности принимающие объект организации, в том числе и финансовые, определить в договоре права и обязанности передающей и принимающей стороны, объявить конкурс, а вдруг есть кто-то, кто может провести реконструкцию объектов и сохранить их для последующих поколений, изучить план восстановления этих объектов, проектно-сметную документацию и так далее. Или может у Сухума Абхазской епархии было 38 священнослужителей, которые могли обслужить все эти объекты? Или в Абхазии такое большое количество воцерковленных православных крестьян? Ничего подобного. По большому счету, у премьер-министра не было никаких оснований для этой ничем не обоснованной щедрости. И по сегодняшний день большинство этих объектов остаются вообще без присмотра, а на других, которые под присмотром, идет самовольное строительство и зачастую варварский ремонт, в результате которого уничтожаются свидетельства их древности. Черные копатели роют как в самих храмах, так и вокруг них. Очевидно, что нынешние собственники еще и не выполняют своих функций добросовестных пользователей. Все это – результат того, что решение о передаче объектов было принято кулуарно, без всяких условий, заинтересованными в этой бесплатной приватизации лицами, премьер-министром по совместительству членом Церковного совета Сухума Абхазской епархии и священнослужителями этой же епархии. Трудно не заподозрить, что преследовалось при этом совершенно конкретные бизнес-цели. В том числе учитывались и налоговые льготы для религиозных организаций. Так что истоки конфликта именно здесь, в решении, принятом правительством. А значит, чтобы решить этот конфликт, надо вернуться к постановлению и принять не политическое, а юридически правильно оформленный документ, в котором обязанности по сохранению объектов историко-культурного наследия будут у всех сторон, и у государства, и у пользователя. Думаю, что в этом случае Абхазская православная церковь, которая неведомыми путями превратилась в преемницу Сухума Абхазской епархии, но это уже другая история, будет соизмерять свои возможности со своими потребностями. Специально для Эхо Кавказа из Лида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел сегодня голосует по вопросу отмены визового режима с Грузией. В Тбилиси ожидают, что в Европарламенте примут положительное решение, информируют новости Грузии. Принципиальное решение уже принято. Важно, чтобы завершились процессы, которые связаны с этим, сказал госминистр Грузии по евроинтеграции Давид Бакрадзе в эфире телекомпании «Рустави-2». Посол Грузии в ЕС Натали Сабанадзе отметила, что докладчику по вопросу либерализации визового режима с Грузией Марии Габриэл будет дана возможность начать переговоры с представителем Европарламента, Еврокомиссии и Совета Евросоюза. Стороны должны согласовать окончательный вариант законопроекта, касающегося отмены визового режима с Грузией. После этого за документ должны проголосовать на пленарном заседании Европарламента. Когда именно вопрос Грузии будет вынесен на пленарное заседание Европарламента, пока неизвестно. Вопросы грузино-армянского сотрудничества в сферах торговли, транспорта и культуры обсудили сегодня в Ереване премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили и президент Армении Серж Сарксян, передает «Новости Грузии». Стороны подчеркнули важность сотрудничества в таких сферах, как коммуникации, туризм и сельское хозяйство. Кверикашвили и Сарксян поговорили о региональной безопасности и заявили, что она необходима для быстрого и беспрепятственного развития экономических проектов. Кверикашвили также встретился со своим армянским коллегой Овиком Абрамяном. Они обсудили сотрудничество в политической, экономической, транспортной, энергетической и культурной сферах. Речь также шла о грузино-армянской правительственной комиссии, заявили в администрации правительства Грузии. Бельгия внесла Грузию в свой список безопасных стран. Этот статус означает, что ее граждане будут иметь мало шансов на получение убежища в Бельгии. При этом в тексте сообщения законодательного вестника отмечается, что придание Грузии такого статуса не означает автоматический отказ гражданину этой страны в убежище. Помимо Грузии в список безопасных для Бельгии стран входят Индия, Черногория, Сербия, Косово, Македония, Босния и Герцеговина и Албания. Бельгия составляет список безопасных стран с 2012 года. Список ежегодно обновляется. Страна считается безопасной, если в течение определенного периода времени там не было преследований и репрессий. Так это определяется в Женевской конвенции. И нет сомнений в существовании подлинной опасности или риска, если человек будет отправлен обратно на родину. Из таких стран принимаются и рассматриваются только прошения о политических преследованиях. Новый мост будет построен через реку Гумиста при въезде в столицу Республики Абхазии. Так сообщили Абсны-Пресс в госкомпании Абсны-Гырлара.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Поместье Левиль в окрестностях Парижа в конце сентября передадут Грузии. Этого решения в Тбилиси ждали не один год. Об историческом и культурном значении Левиля моей коллеге Кэти Бутюришвили рассказала посол Грузии во Франции Эко Сирадзе Делоне.
Госпожа посол, в аппарате госминистра Грузии по вопросам диаспоры сообщили, что поместье Ливиль в окрестностях Парижа в конце сентября передадут Грузии. Такого решения в стране ждали, долго ждали, и для многих жителей Грузии наверняка это будет большой радостью. Скажите, пожалуйста, почему оно так затянулось, это решение? Ведь поместье, насколько мы знаем, намеревались передать собственность Грузии еще в 2011 году.
Нужно обязательно сказать, что в 2011 году был подписан меморандум по созданию паритетного комитета, который был ответственен за разработку конкретных предложений насчет функционирования поместья. То есть все были, конечно, все знали, наверное, с 1921 года, что это поместье один день передастся Грузии, только в 2011 году решили создать комиссию, которая должна была уже конкретные вопросы изработать. Я могу, наверное, очень трудно говорить, что произошло до этого, но могу вам сказать, что с 2013 года, когда я уже приехала и была назначена на этот пост, комиссия, так как и наше посольство, вместе с посольством очень много мы работали. И, наконец, передача произойдет в конце сентября. И мы все, как все грузины, наверное, очень рады.
Какие вам усилия пришлось приложить, чтобы французские власти приняли, наконец, такое решение?
Знаете, что французские власти, французское посольство уже давно, они информированы по этот вопрос, и они с большим энтузиазмом относятся к процессу. Чтобы эта передача поместья состоялась, и они очень даже хотят. Мэр Ливилла вчера с нами был на комиссии, он очень позитивно говорил насчет того, что поместье передастся Грузии, и с энтузиазмом, да, работать, то придется ему работать уже с посольством Грузии насчет того, как это поместье потом уже будет функционировать.
Госпожа посол, скажите, пожалуйста, вот вкратце, какова история поместья? Почему мы спрашиваем? Грузинское правительство приобрело его еще в 20-е годы прошлого века, после того, как в марте 2021 года члены правительства покинули Грузию после советизации страны и эмигрировали.
Они были вынуждены покинуть Грузию, да.
Да, и эмигрировали во Францию. Но, насколько нам известно, оно было тогда еще куплено, это поместье. Почему сегодня его снова надо передавать Грузии?
Это правда, что поместье было куплено грузинскими деньгами, то есть это принадлежало Грузии, а не конкретным членам политической партии или посольства. Это поместье и вправду было приобретено после того, как члены правительства были вынуждены покинуть Грузию в 1921 году. Но как раз из-за того, чтобы у Советского Союза не возникли претензии к этому имуществу, поместье было оформлено на имя членов правительства как честная собственность. В принципе, это и как-то помогло, потому что мы знаем, что в 50-е годы у Советского Союза были претензии, чтобы это поместье перешло в их собственность. Но так как это было уже частная собственность, они ничего не смогли сделать. Сегодня эти переговоры у нас с наследниками 5 семей, то есть 5 членов тогдашнего правительства Грузии и приблизительно 13, по-моему, человек, которые должны подписать акт передачи.
Вы бы могли назвать этих людей?
Фамилии?
Да, интересно было.
Я могу назвать фамилии тех членов правительства, а не конкретных людей, которые будут подписывать сегодня, а тех, чьи последники будут подписывать. Давайте я вам скажу. Это Жордания, семья Пирцхалава, семья Рамишвили, семья Чхенкели и семья Гигичкори.
И они же состоят в совете попечителей поместья.
Они же состоят, по-моему, все состоят, если я не ошибаюсь.
Понятно.
Все они входят, да, в комитет попечителей. Да.
А касается это кладбища Левиль-сюр-Орш.
Левиль-сюр-Орш, да, называется. Во Франции кладбище является имуществом муниципалитета, и, соответственно, его передача, конечно, не планируется. Здесь не только могилы грузины, но и не местных французов. Однако хочу отметить с радостью, что грузинское правительство взяло ответственность за уход этих могил, что очень важно для нашего исторического и культурного наследия.
В двух словах, а что там будет после передачи? Функционировать
после
как будет?
После передачи очень интересный вопрос. Планируется организовать, конечно, музей, будет функционировать библиотека и организуется еще и академия. Академия – это резидентура для молодых артистов, которые приедут в Грузию и проведут некоторое время в Ливил, чтобы закончить свои интересные артистические проекты.
Да, я представляю, это будет интересно, потому что наверняка у потомков сохранилось и много документов, и фотографий. Я думаю, что это будет очень интересно, особенно
все
та часть, которая касается
музея. Все эти фотографии мы уже собираем и надеемся, что еще соберем много, то, что осталось, потому что не только в этом поместье жили грузины, они живут повсюду, то есть здесь были социал-демократы, но есть еще и другие представители и наследники других представителей правительства. И мы надеемся, что библиотека будет очень интересной, архивы будут очень интересные.
А на какой площади расположено это поместье? Оно большое или маленькое?
5000 квадратных метров.
Ну да, достаточно большое.
И сад очень интересный и очень красивый.
И последний вопрос. А церемония передачи какой будет? Скромной, торжественной? Какие планы?
Наверное, она должна, если вы меня спрашиваете, я думаю, что она должна быть торжественной, так как вопрос Ливиль для Грузии стоит уже 25 лет. После того, как мы приняли независимость. Но я ничего пока не могу сказать, так как день еще неизвестен, какой день это произойдет. Я бы очень хотела, чтобы приехали, может, премьер-министр, идеально будет, если он приедет. Министры, конечно, будут здесь, те, которые члены паритетной комиссии, посольства, будет обязательно и все семьи, и, наверное, все представители диаспоры Грузии, которые проживают во Франции или которые просто хотят приехать на церемонию.
Рассказывала посол Грузии во Франции Эка Сирадзе Делоне. А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
До выборов остался лишь месяц. Политические партии Грузии, подобно запыхавшимся бегунам, вылетели из-за поворота на финишную прямую. Трибуны ревут, пот заливает глаза и без того ослепшие от вспышек фотокамер, и сердце, предугадывая последний рывок, грохочет словно японский барабан тайко. Но, тем не менее, каждый думает, что меньше всех устал, каждый хочет на высокий пьедестал. Оттолкнувшись от этой метафоры, как от стартовой колодки, следует отметить, что грузинские политики в большинстве своем являются спринтерами. Их не привлекают ухищрения марафонцев с бережливым распределением сил. Они воспринимают кампанию как забег на короткую дистанцию, где место стратегии занимает тактическое мастерство. Осмысленные действия, нацеленные на мобилизацию электората, начинаются в Грузии намного позже, чем в других странах, и носят весьма экспансивный характер. А борьба на всем пути, в общем, равная почти. Хотя некоторые участники состязаний уже спотыкаются. Сопартийцы Пааты Бурчуладзе внезапно стали разбегаться, как персы при Гавгамелах, и объединение с двумя отколовшимися от национального движения группами так и не компенсировало связанных с массовым дезертирством имиджевых потерь. Сам лидер часто попадает в просак. Недавно Бурчуладзе заявил, что после претворения в жизнь плана его партии социальную помощь будет получать 1 000 000 граждан, а не 500 000, как сейчас. Позже ему пришлось объяснять, что фразу вырвали из контекста, и он имел в виду не удвоение числа обездоленных, а обеспечение помощью всех, кто в ней нуждается. Но нация к этому времени уже успела отсмеяться. В целом же компания Бурчуладзе напоминает двигающийся рывками учебный автомобиль, управляемый отчаянной домохозяйкой. У республиканцев сложности иного рода. Кажется, партия совершила стратегическую ошибку, когда решила удерживать министерские посты как можно дольше. Ей явно не хватает оставшегося до выборов времени для того, чтобы выйти из роли сателлита грузинской мечты и занять свое место в стане оппозиции. Уходить, вероятно, следовало вовремя, красиво и дерзко, как уходил «Титаник» из гавани Саутгемптона. Большинство комментаторов считает, что «Союз патриотов» может достичь впечатляющих результатов. Но его руководители пренебрегли правилам, выстраданным по поколению лучников, не держать тетиву, натянутой долго, чтобы она не ослабла. Они принялись распалять своих сторонников 10 месяцев назад, после поражения на промежуточных выборах. Но так и не добились пересмотра подтасованных, по их мнению, результатов и не перенаправили энергию разочарованного электората в другое русло. И рейтинг просел, что неудивительно в условиях, когда долгосрочные интересы приносят в жертву эмоции. Тем временем, один из лидеров Союза патриотов Давид Тархан Мурави то и дело подливает денатураты в огонь, делая вот такие заявления. «Я, как предваритель дворянства, первым прошел генетическое исследование. Из Америки пришли анализы, и выяснилось, что мои предки жили в Грузии 14600 лет назад. То есть мои предки Тархан Мурави – древнейшие грузины, и я этому рад». Конец цитаты. В подобных случаях в социальных сетях долго и вдумчиво обсуждают фасон смирительной рубашки для предводителя. Компания Нино Бурджанадзе традиционно страдает аритмией и анемией. Впрочем, перед ней, скрипнув ржавыми петлями, распахнулось окно Овертона. Не так давно, отчаянно ворвавшись на оленях утром ранним, в информационное пространство две небольшие прокремлевские группы начали кричать об объединении с северным соседом, чуть ли не о размещении в Грузии российских баз, и моментально довели грузинских западников до исступления. Вскоре Центр избирком запретил этим поклонникам Путина участвовать в выборах, заявив, что ее документы оформлены неправильно. Но дело было сделано. На фоне их радикальных лозунгов идеи Бурджанадзе о внеблоковом статусе, необходимости прямого диалога с Москвой и так далее стали восприниматься значительной частью общества как умеренные и, следовательно, подлежащие обсуждению. Именно поэтому многие комментаторы связали все произошедшее с очередным порывом северного ветра, а проще говоря, со спецоперацией русских. А национальному движению так и не удалось дистанцироваться от жестокости прежнего режима. Хотя супруга Саакашвили Сандра Руловс сказала, что насилия больше не будет. Так родился самый циничный предвыборный мем, цитируемый повсеместно. В бывшей правящей партии не уточняют, почему подобным заверениям следует верить больше, чем клятвам алкоголика, который обещает, что завяжет, как только ему вернут бутылку. Впервые в своей истории, ощутив нехватку ресурсов, нацдвижение сконцентрировало усилия на отдельных регионах, прежде всего Аджарии и Мигрелии, и это тактически оправдано. Но уже сейчас очевидно, что из-за новой системы выборов в мажоритарных округах о результатах 2012 года 32 мажоритария из 73 националам придется забыть. Если оппозиционные партии откажутся от выдвижения единых кандидатов, им будет очень трудно набрать больше 50% голосов в любом из округов. Но дело в том, что ни одна из политических сил первого ранга не желает сотрудничать с соратниками Саакашвили. Таким образом, нацдвижение стоит перед перспективой потери более половины мест, занимаемых им в парламенте. Помимо проблемы с мажоритарными округами, надо учесть и снижение рейтинга. А вероятность создания альянса с кем бы то ни было крайне мала. Из дебютантов сезона интереснее всего наблюдать за политическим объединением, созданным бывшим министром обороны Давидом Тевзадзе. Не владея изощренными технологиями, позволяющими постоянно оставаться в центре внимания, он не пытается объять необъятное, что является большой редкостью для Грузии, и прежде всего обрабатывает ядро своего электората, ветеранов недавних войн с их семьями. Если ему удастся закрепиться на этом плацдарме, то к следующим выборам он станет желанным партнером для ведущих партий. А вот Ираклия Лосани, как и раньше, пренебрегает углубленной работой с отдельными кластерами. В целом, свободные демократы действуют несколько нервно. Общий рисунок кампании настолько запутан, что подчас возникают сомнения в наличии хоть какого-нибудь стратегического замысла. Партия самого амбициозного грузинского лидера может вылететь из высшей лиги отечественной политики. Свободным демократам никак не удается четко обозначить свою политическую индивидуальность и преимущество перед другими идеологически близкими партиями. Вместе с тем, они не обладают достаточно оперативной дерзостью для того, чтобы постоянно создавать резонансные информационные поводы. Из-за этого их кампания напоминает холодную овсянку. Она вроде бы полезна, но есть ее не хочется. О хитрых планах и глупейших ошибках правящей партии следует поговорить отдельно. Сейчас же важно отметить, что сила грузинской мечты заключается исключительно в слабости ее противников. За минувшие 4 года она овладела единственным приемом политической борьбы, но отточила его до совершенства. И в любом конфликте позиционирует себя как меньшее зло, доказывая, что оппонент еще хуже. Возможно, это и есть главный стержень, на котором держится власть Бедзины и Иванишвили.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. Голоса. А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Рогор Пикро, насколько безопасно передвигаться на дорогах Грузии?
Факт налицо. Люди постоянно погибают на дорогах. Помню, был случай в прошлом году, когда несколько молодых ребят погибли в ДТП. Как можно в такой ситуации утверждать, что наши дороги безопасные? Это долг каждого из нас всячески пытаться сделать передвижение на дорогах более безопасным. Водители автомобилей должны стать более ответственными, должны заботиться друг о друге.
Да,
а вы не считаете, что проблема может быть не только в водителях, но и в самих автомобилях?
Вы знаете, я все же считаю, что в большинстве аварий виноваты водители. Техника бывает ненадежной, но и это вина водителей, поскольку именно они покупают подобные автомобили. Кроме того, права на вождение сегодня получают все подряд, даже те, кто никогда не сможет научиться вождению. Это можно сравнить с отношениями родителей и детей. Если ребенок и делает что-то плохое, то это вина родителей, поскольку они неправильно воспитывали ребенка. В общем, я хочу сказать, что ситуация на наших дорогах – наша вина, каждого из нас.
Начну с того, что несколько последних лет я провел за границей. Я видел, как передвигаются на автомобилях в Европе, как они поддерживают безопасность на дорогах. Когда человек переходит дорогу по так называемой «зебре», все автомобили останавливаются. Так вот, первое, что мне бросилось в глаза, как только я вернулся в Грузию, это то, что местным водителям на пешеходов просто наплевать. Это элементарное проявление неуважения к согражданам. Меня так пару раз чуть не задавили на пешеходном переходе. Что может спасти ситуацию, я сказать не могу. Надо что-то сделать с людьми, ведь все зависит от мышления и сознания общества.
Последнее время ситуация на дорогах исправилась, я думаю. Однако дело в том, что машины передвигаются очень медленно, поскольку количество автомобилей в стране очень сильно выросло. В Тбилиси, например, пробки фактически на всех дорогах. В итоге дышать в городе стало тяжелее. ДТП на дорогах – редкое явление, но за счет нашего здоровья. Хорошо, если в городах страны появится качественный общественный транспорт. Тогда полностью решатся проблемы загрязнения воздуха и проблемы, связанные с ДТП. Например, можно было бы задействовать трамваи и троллейбусы. Транспорт высокого уровня.
Длинные автобаны, к примеру, ведущие из Тбилиси в Батуми, очень опасны. Если едешь ночью, то с тобой, скорее всего, что-то приключится, поскольку многие участки этих дорог не освещаются. Если дорогу в этот момент перейдет человек или какое-нибудь животное, то случится авария. Я всегда чувствую себя напряженно на этих дорогах. Что касается городских дорог, то и тут чувствовать себя в полной безопасности не получается. Наш народ просто не умеет придерживаться своей линии. Отсюда истекают все проблемы.
Передвигаться на наших дорогах явно небезопасно. Большинство водителей ведь не следует правилам дорожного движения. Разъезжают как сумасшедшие.
То есть, по вашему мнению, в большинстве аварий виноваты водители, а не неисправные автомобили?
Нет, конечно, по дорогам Грузии разъезжает много старых неисправных машин. Бывает, конечно, когда подобные автомобили резко ломаются. Однако их ведь осознанно покупают сами водители, зная, что с ними может случиться что угодно. Поэтому неисправность машин – лишь малая часть проблемы.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К международным темам. Проект Евроармии, в теории существующий не первый год, неожиданно получил второе дыхание. Вполне вероятно, что его, наряду с другими важными вопросами реформы ЕС после Brexit, будут обсуждать на неформальном саммите Евросоюза в Братиславе 16 сентября. В Москве возможному возникновению вооруженных сил ЕС, как ни странно, скорее обрадуются. Почему, рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
О проекте единой армии Евросоюза разговоры идут уже довольно давно. Чем вызвано его существование и почему этот проект изначально поддержала именно Германия?
Действительно, разговоры о создании объединенных вооруженных сил Европейского Союза ведутся не первый год. Но нужно сказать, что большого продвижения к конкретике в этой области пока не замечено. За исключением того, что изначальная инициатива исходила главным образом от Франции, а теперь более активно ведет себя Германия. Ну и в последние дни в поддержку этой идеи высказались лидеры стран Вышеградской четверки, что можно считать большой неожиданностью. Я лично думаю, что создание евроармии было бы настолько ярким признаком федерализации Европы, что по политическим причинам осуществить это было бы трудно. Именно поэтому уже несколько лет идут консультации на эту тему на экспертном уровне, но на уровень серьезных политических договоренностей они пока так и не перешли. В чем суть проекта? В замене вооруженных сил отдельных стран ЕС общими вооруженными силами Союза. Они бы использовались для проведения боевых и некоторых других операций и находились бы в распоряжении единого командования. Вот тут и есть главная проблема. Мне трудно представить себе руководство отдельных стран ЕС, особенно небольших, вроде Словакии, которые согласились бы передать Брюсселю полномочия посылать европейских солдат, в том числе, допустим, и словацких, куда-нибудь в Сирию или в Африку.
Вы уже упомянули о нынешней позиции стран Вышеградской четверки. Она выглядит парадоксально, ведь именно эти страны уже давно скептически смотрят на федерализацию ЕС, и с Брюсселем и Берлином у них по многим вопросам натянутые отношения. И вдруг такой поворот, поддержка идеи евроармии. Что произошло?
Я сам весьма удивлен случившимся. Мне трудно себе представить, чтобы высшие политические представители четырех центральноевропейских стран не сознавали, что этот проект подразумевает. А именно, то, что они лишатся возможности распоряжаться вооруженными силами своих стран. Но здесь важно понять, какого рода план будет предложен Вышеградской четверкой в итоге. Потому что одно дело создание, помимо национальных армий, какого-то общего, совместного подразделения или небольшой армии. Это еще можно понять и представить себе на практике. Но и тут вопрос, а как это все финансировать? Произошло бы дублирование расходов. Что-то бы мы давали на собственную армию, что-то на эту новую общую. При этом, за исключением Польши, страны Вышеградской четверки не отличаются высоким уровнем расходов на оборону. Но политический смысл такой проект, возможно, имел бы. Совсем другое дело, действительно, объединенная армия со всем, что она предполагает. Я очень сомневаюсь, что проект ее создания действительно лежит на столе и всерьез рассматривается кем-то в европейских верхах.
Концепция евроармии – это попытка ослабить НАТО и уменьшить роль США в европейской системе безопасности?
Сейчас это было бы довольно смешно, потому что на данный момент в НАТО 75% расходов обеспечивают Соединенные Штаты. Европейские же страны, за исключением нескольких, никак не могут достичь уровня расходов на оборону в 1.5% ВВП, не говоря уже о двух, хотя именно на таком уровне они неоднократно обязались поддерживать эти расходы. За счет чего тогда будут строиться эти новые европейские вооруженные силы? Тут ведь наоборот, у некоторых политиков может быть надежда, что в случае создания евроармии отдельным странам не нужно будет тратиться на нее в той же степени, как на свои национальные вооруженные силы. Но это совершенно нереалистично. Мне кажется, нынешние заявления вышеградских премьеров говорят о том, что они в эту тему не углублялись и точно не знают, что именно может означать подобная инициатива.
Может быть, с их стороны это не более чем политическая игра, просто попытка показать Берлину и Брюсселю, что, мол, мы тоже умеем быть конструктивными, идти навстречу, работать над общими проектами, потому что в целом, прежде всего в вопросах миграционной политики, страны Вышеградской четверки не первый месяц играют роль упрямых оппонентов Германии и руководства ЕС.
Политическая игра, безусловно. Вопрос, с какой целью она ведется. Ключевая проблема, будут ли политики в каждой из наших стран, особенно в Польше, обладающей самой многочисленной, наиболее хорошо оснащенной армией в регионе, готовы отказаться от части своих полномочий, связанных с национальной обороной. Ведь общие вооруженные силы Евросоюза неизбежно означали бы специализацию отдельных стран в рамках евроармии. Кто-то отвечал бы за транспорт, кто-то за истребительную авиацию, кто-то за инженерно-саперные подразделения и так далее. Не хочу преувеличивать, но представим себе, что настанет какая-то ситуация, скажем, катастрофическое наводнение, при котором нужно будет дислоцировать в Польше инженерные подразделения, которых у самой Польши в рамках вооруженных сил ЕС не будет, а будут они у другой страны. И обо всем этом должны будут приниматься решения в Брюсселе. Это очень щекотливый вопрос. Я не говорю уже о том, что здесь оказываются затронуты интересы военной промышленности разных стран, вопросы закупок военной техники. В этом отношении до сих пор даже на двустороннем уровне ни о чем договориться не удавалось. Даже Словакия и Чехия, у которых очень близкие отношения, не смогли в этой области что-либо значительное осуществить. Представить же себе координацию этих сложных проблем в рамках всего ЕС в настоящий момент крайне сложно.
Может ли реализация проекта Евроармии быть на руку Кремлю? Ведь любопытно, что сейчас в роли главных сторонников создания вооруженных сил ЕС выступают те лидеры, которые, как, например, венгерский премьер Виктор Орбан или словацкий Роберт Фицо, известны довольно теплыми отношениями с Владимиром Путиным. Недавний визит Фицо в Москву, после которого он вновь призвал к отмене санкций ЕС против России, это подтвердил.
В принципе, ситуация однозначная. Чем меньше влияние США и НАТО в Европе, тем это выгоднее Москве. Но я не могу позволить себе спекулировать на тему о том, почему те или иные европейские политики выдвигают какие-то проекты. Не стоит ли за этим чье-то влияние? Довольно очевидно, что для стран, находящихся на восточном фланге НАТО, в нынешней ситуации объективно невыгодно работать на ослабление Североатлантического альянса, который является гарантом безопасности своих членов. Я думаю, что проект единых вооруженных сил ЕС ждет судьба многих других нереалистичных начинаний. О нем поговорят на разных уровнях и отложат в долгий ящик. Он не выгоден ни финансово, ни с точки зрения роста обороноспособности европейских стран, и уж совсем не выгоден геополитически.
Рассказывал аналитик Словацкого института политики в сфере безопасности Ярослав Надь. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.